Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Я напомню, что сегодня здесь мы на волнах Светлого радио говорим, вспоминаем черногорского митрополита Амфилохия. А сегодня вместе с нами переводчик, многолетний сотрудник Черногорско-Приморской митрополии Сербской церкви Светлана Луганская и священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии. А Светлана, вот буквально до этого перерыва вы назвали книгу, фильм, которые могли бы нам больше рассказать. Вот опять же, больше рассказать о косовском, о том, что происходило в Косово, о том, что происходило на рубеже 90-х, 2000-х годов. Нас сейчас слушают люди, которые в те годы были очень молодыми. Вот я вдруг столкнулся с тем, что сейчас активной жизнью, такой активной социальной жизнью живут люди, которые в те годы были совсем маленькими. Ну, совсем. Или только-только родились. И для них все, что происходило в Югославии в 90-е, в начале 2000-х, это уже очень-очень давняя история, о которой они не слышали. Или же люди, которые тогда этим вообще никак не интересовались, и только какие-то скупые новостные сводки, не очень скупые тоже, до них доходили. А вот очень важно, наверное, как-то немного, чтобы понимать личность митрополита Амфилохия, потому что на его долю пришлось служение в Черногории, вообще в Югославии бывшей в 90-е годы. И епископа Афанасия. Почему эти люди смогли пронести вот этот, ну, вот это благородное служение и людям, Богу, ну, Богу-то понятно, но людям, своему народу в те годы и до сих пор оставались такими яркими очень представителями этого направления. Мне даже достаточно сложно формулировать вопрос, потому что у меня как-то это все живо в памяти и в голове, но сложно укладывается в какие-то простые вопросы.
Скорее, это даже сложно изложить сейчас слушателям, поскольку вот мы уже обозначили, что не все сейчас об этом даже знают, поэтому формировать вопрос действительно трудно, я понимаю.
Хорошо, а давайте тогда поговорим о том, все-таки, раз мы говорим о владыке Амфилохии, какая она Черногория, другая Черногория? Вот почему, как вы думаете, почему мы знаем очень хорошо Будву с ее огнями, дискотеками, очень хорошо знаем все развлечения Черногории? Многие ездят в монастырь Острог, в Цетине ездят на экскурсии, но вот эта часть живой Черногории, она так мало интересна людям. Светлана, как вы думаете?
Вы знаете, для меня это загадка, я вам честно скажу. Загадка и боль. Я не понимаю этого ни интереса, этого равнодушия ли, или у людей просто вот эта вот вся красота вокруг, она забирает все внимание, и мне это непонятно, я вам честно скажу.
У меня вот есть, знаете, какой ответ на этот вопрос? Что постепенно все меняется и будет меняться. Потому что такое же равнодушие и безразличие мы видим применительно к любому историческому месту. Будь то Золотое кольцо. Вот каждый раз спрашивают меня, куда поехать. Ну, поехать к Золотому кольцу. А что там мы видели? Где мы там были? Что там в Ростове Великом? Что там в Суздале? Такого действительно формирующего тебя как человека, живущего в России, любящего Россию. Ведь это же там формировались какие-то истоки культуры. Нет ответа на этот вопрос, нашей культуры нет ответа на этот вопрос, потому что это неинтересно. Интересно посмотреть, красивые фотографии сделать и посидеть в ресторанчике. Это плохо? Нет, это, наверное, все-таки неплохо. Это мог бы быть первый шаг к чему-то большему. Вот со Стамбулом такая же история, но вдруг выходит замечательная книга, такая всеобъемлющая, пользуясь случаем, не могу ее не отрекламировать, Сергея Аркадьевича Иванова, знаменитого византолога, путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя. И вдруг я замечаю, что все больше людей, моих знакомых, которые едут в Стамбул, едут туда с этой книгой. И они начинают изучать немножко другой Стамбул. И также, возможно, постепенно будет из Черногории. Ведь мы же что, знаем эту маленькую узкую полоску берега? где расположены отели, а вот что там в горах, как живут люди дальше, как живут в каком-нибудь Белополе. Ведь никто об этом не задумывается и не знает. Но, может быть, со временем вот как-то эта волна интереса, такого подлинного интереса, докатится и до Черногории, и до других балканских стран.
Разрешите, я добавлю вот мои соображения на этот счет. Дело в том, что у нас, скорее всего, большая разница менталитетов в плане восприятия святынь. Вот давайте посмотрим на историю, например, воцерковления, ну, второго воцерковления, как это сейчас привычно говорить уже, нашего народа после падения коммунизма в России, да, и на историю возрождения православия там. То есть, что мы имеем у нас? У нас как бы огромное было храмостроительство в России, очень много людей приходило, воцерковлялось, крестилось. А сейчас, спустя время, мы наблюдаем, что все-таки, несмотря на, конечно, хорошую, скажем так, и статистику нашего строительства храмов и посещения их, все-таки в последнее время мы редко видим новые лица, которые появлялись бы в наших приходах. Вот так, как это было в 90-е, я еще немножко это время застал, конец 90-х, начало нулевых, когда я воцерковлялся сам, я видел, как приходят новые люди в церковь, и они остаются там, они здесь нашли свой дом. И, соответственно, как бы что-то случилось у нас такое, что в нулевые десятые годы как-то, возможно, может быть, многие наши русские люди присытились просто всем какой-то церковной повесткой дня. Может, еще что-то произошло. И теперь обратим внимание вот на период Черногории во время ее нахождение в составе Югославии, когда там и после Второй мировой войны, благодаря деятельности и Усташей отчасти, хорватских фашистов и коммунистов, там практически полностью православие было уничтожено. То есть, действительно, это была, вот как отмечают многие исследователи, в частности, владык Йован Покровско-Славонский, что это была самая атеистическая, наверное, земля. Вот поправьте меня, если я ошибаюсь.
Да, это верно.
В этом моменте.
А вот замечательную тему затронул сейчас отец Максим. Я извините, что я вас перебиваю. Я как раз тоже думал, что надо об этом обязательно поговорить. Мы, благодаря многочисленным сейчас программам, об этом много говорится, все очень хорошо представляем этот период социализма в России, период и отношения государства и церкви, людей и церкви в советское время у нас здесь. А вот в период социализма в Югославии, в титовские времена, что это были за отношения государства и церкви, как церковь себя чувствовала. Это очень важно для понимания личности и времени, в котором росли и владыка Амфилохий, и владыка Афанасий, потому что мы, в общем, здесь, сидя в России, плохо, очень плохо себе представляем, что же там было-то вот в этом отношении церковно-государственном измерении.
Репрессии там были, там было убито, расстреляно, брошено в тюрьмы, замучено практически все священство. И верующие люди, наверное, кто-то слышал, вы, Алексей, отец Максим, наверняка о титовском лагере «Голый остров».
Да, да,
да,
конечно.
Да, где страшные, чудовищные вещи творились.
Да, 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 конечно.
За 50 лет власти титовской коммунистической церковь практически была.
Ну, мы говорим про то, что вот и митрополит Амфилохий будущий, и епископ Афанасий, они все в те годы рукополагались, начинали свое служение, а это получается, ну, получается, что церковь все равно продолжала жить, и так как она сумела оправиться, насколько это возможно, после многих лет, десятилетий жизни в соцлагере, значит, что какая-то жизнь церковная все равно продолжалась?
А она продолжалась с большим риском тайны. Даже вот митрополит Амфилохий и владыка Афанасий, посещая Аву Юстина, который практически был заключен, его не решили трогать, он находился в монастыре Челии, но без права перемещения, это было практически заключение, и они к ним его посещали, в общем-то, ну, рискуя многим. И мы с вами уже касались этой темы, что и владыка Афанасий, и митрополит Амфилохий уехали учиться за границу, и там были рукоположены.
Потому что в народе это было невозможно.
Да, конечно. И владыка, митрополит Амфилохий, ну, у него было, в общем-то, большое желание остаться на Афоне, ну, как у истинного монаха. Но, конечно, пересилило его желание, стремление служить своему народу и сербской церкви.
А храмы точно так же закрывались в Белграде?
Закрывались, разрушались. Гонения были на верующих, на священство, конечно.
Уместно упомянуть историю Ловчинской часовни, известной.
Помяните.
Она была разрушена и австро-венграми, и коммунистами затем. Ну, вы расскажите более подробно, да.
Ну, я здесь как раз подробно сильно не смогу сказать. Это, наверное, все же к вам больше, потому что я только начинаю свое изучение этой истории. История просто с часовней Ловчина, то, что ее разрушение коммунистами, это как бы получилось точно такое же символическое, потому что это памятник для Черногории, для сербов православных там живущих, это великая национальная святыня. То есть я не знаю, с чем ее еще можно сравнить, вот если мы будем говорить о России, но, может быть, ну, представьте себе ту же самую, один из каких-нибудь кремлевских соборов, который внезапно вдруг был бы уничтожен просто потому, что ну, это было сделано специально и символически для того, чтобы понять, кто здесь теперь хозяин. И теперь, получается, и эта святыня до сих пор, она, я так понимаю, она не восстановлена ведь, и связана... Да. Вся вот национальная церковная память сербского народа, живущего в Черногории, именно с ней.
Да, да, это так.
А еще раз, отец Максим, напомните, где она находилась?
Ловчин. Это вот я географически точно не скажу вам. Это Черногория,
ну, это
тоже,
гора,
да?
Это самая высокая гора в Черногории. На Цетине она возвышается. Ее в Цетине можно до нее доехать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» Светлана Луганская, переводчик, многолетний сотрудник Черногорско-Приморской митрополии Сербской церкви, кавалер ордена Святого Саввы, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии Русской православной церкви, это Оренбургская область, настоятель Казанского храма города Орска. Светлана, а вы могли бы вспомнить какие-то яркие встречи с митрополитом Амфилохием? Какие-то, ну, из того, что можно рассказать, какие-то личные воспоминания и моменты, которые бы могли все-таки показать нашим слушателям вот эту величину человека?
Вы знаете, их было много, и я пока... Мне о личном достаточно сложно говорить, просто должно какое-то время, наверное, пройти небольшое, потому что это, ну... Ну, действительно, личные воспоминания, они...
Ну да, понятно, конечно.
Я могу привести пример, процитировать воспоминания монаха Павла, управляющего архивом митрополии, о его роли, о роли митрополита в его жизни. Он буквально такими словами говорил, что он меня принял как кошка-котенка, не своего котенка, а которого нашла на помойке. Дело в том, что отец Павел рано лишился родителей, остался кругом сиротой и попал в крайне тяжелые жизненные обстоятельства. А митрополит как-то их с пути пересеклись, он об этом узнал и принял его как родного, и воспитал, и дал образование, и притом нисколько не нарушая его свободу, давая ему свободу выбора, монашеский ли путь, мирской ли путь. Это очень характерно для митрополита, вот такое отношение к людям. Он даже часто прямо не общаясь с человеком, но если он узнавал, что кто-то попал в беду, болезнь, клевета, самые невероятные жизненные ситуации, он тем или иным образом и очень конкретно и серьезно всегда помогал и поддерживал людей. Любых, от простых жителей, прихожан до по всему миру. Вот это невероятное его качество.
А часто ли Владыка приезжал в Россию?
Последние годы, да, очень часто, достаточно часто.
И какой у него, был взгляд на то, что у нас сейчас в России с церковной жизнью? И вообще вот отношение его к России, как оно какое?
Он бесконечно любил Россию. И очень радовался, что возрождается церковная жизнь. Бесконечно любил. И радовался, что приезжают туда русские. Хотя не всегда, может быть, это так хорошо. И как-то был какой-то небольшой конфликт, что-то какое-то недоразумение с кем-то из наших гостей. И он опять же поддержал человека. Говорит, ну что я могу сделать, если я так люблю русских?
Отец Максим, а вы как думаете, в чем, почему мы все время... Вот когда это на словах все происходит, когда мы говорим... Просто вот я помню, вот в 90-е годы у многих людей, и в 2000-е тоже было какое-то... Странное восприятие такое, знаете, на словах. То есть, вот мы, сербы, русские, братья навек. Но это часто звучало как какая-то вода, как какие-то такие простые, просто как просто слова, вброшенные куда-то в воздух. Но ведь за всем этим все равно скрывается какая-то истинная любовь. Даже не за этими словами. Эти слова скорее возникают от невозможности, от того, что что-то есть, а вот описать это невозможно. А вот в чем подлинная связь между Россией и вот этим сербским миром?
Сербским миром, да, скорее православным. Я скажу так, для меня впервые это стало как-то ощутимо во время учебы в семинарии. К нам иногда приезжали с какими-нибудь визитами, ну, то есть у нас иногда останавливались некоторые и отцы, я тогда еще не знал, кто это, и епископы тоже сербской церкви, иногда останавливались у нас в монастыре. Один раз с владыкой Афанасием Евтичем у нас была ночная божественная литургия, он ее возглавлял тогда. Мы тогда довольно, кстати, удивились его литургическим познанием, то есть он сам по себе еще и литургист, и патролог, он и литургист, как ученый церковный. Вот, он нас всех держал довольно строго на службе, чтобы мы, значит, правильно все соблюдали, как делать надо. А учитывая, что все служащие были в основном молодое духовенство, только рукоположено, это было, ну так, весьма-весьма интересно.
Да. А он возглавлял?
Он возглавлял, да. Причем, я расскажу, с вашего позволения, довольно забавно было. То есть, владыка приехал, он решил просто остановиться. А мы с отцом Тихоном, ныне митрополитом Тихоном Псковским, часто совершали такие студенческие литургии ночные, когда отец Тихон возглавлял, а, значит, пел семинарский хор, служили только семинаристы. Вот. И, значит, владыку попросили на службу прийти. Потом обнаружил, что в Ризнице нет ни одного архиерейского облачения. То есть вообще ничего нет. Ну, где-то каким-то образом нашли старый сакос, значит, такой советский вообще там, то есть вот тех годов, сакос желтый, там нашли амафор там другого цвета, но у владыки с собой была митра. Вот это сербская известная митра, которая вот у нас на скуфью больше похожа, как бы, ну, это объясняем нашим слушателям. Вот, и владыка потом на проповеди объяснял, что это такое. Он говорит, многие, наверное, думают, что это за шапка у меня на голове. Это не шапка, это моя митра. Сейчас я вам расскажу подробно. Вот, ну, пускай, как бы, вот эти истории, конечно, довольно милые, за скобками. Я скажу так, что действительно, вот стоит посмотреть на то, как, допустим, и люди, которые приезжали к нам в семинарию, насколько они относились к нам действительно с любовью, такой неподдельной совершенно, и абсолютно иррационально. То есть я не могу дать ей какого-либо обоснования. И точно, да, как бы такое же я встречал, когда был в этих местах, когда был в Западной Словонии, когда в Герцеговине, в Черногории, в Белграде, наконец. То есть везде вот это действительно, когда уезжаешь оттуда, к людям сердечно привязываешься. И несмотря на то, что у нас, у русских, существует, у нас скорее такая, знаете, вот я бы, не знаю, как это точно идентифицировать, это такой пост-русский человек, то есть современный наш. Часто он действительно, ему давно уже, скажем так, неинтересно, что происходит в мире славян, что происходит вот в наших, в истории наших общих народов, родственных нам получается, с которыми, может быть, мы как вот единый народ разошлись по своим местам, в тысячелетия назад, но у нас есть общие языковые корни, у нас есть огромное общекультурное и духовное наследие. И тем не менее, это по каким-то причинам остается неинтересным. И я вот как раз, когда я упоминал уже в предыдущем получасе про наше духовное возрождение в России, в Черногории, и вот именно церковное возрождение Черногории, оно было абсолютно отличающимся от нашего русского. То есть, я прошу поправить меня здесь, если я тоже в чем-то ошибаюсь. То есть открытие вот этих и монастырей, и храмов, и настоящая приходская жизнь, которая там налаживалась, открытие духовной семинарии в Цетине, и когда многие выпускники из нее оставались вот на приходах в Черногории, в той же, получается, там пошло действительно формирование настоящей приходской жизни, настоящей монастырской жизни, потому что было, во-первых, и с какой стороны подойти к этому вопросу. То есть были и духовные учителя у будущих монахов и монахинь, получается. То есть возрождение шло действительно по-другому, не так, как у нас. Поэтому, возможно, многие из них, когда приезжали к нам в Россию, думали, что у нас тоже все может быть именно так. Потому что раз получилось у них, то у нашей страны, страны с таким богатым прошлым, дореволюционным, естественно, могло все стать еще и лучше. Возможно,
вот
так.
Это очень точно. Это очень точно.
Да, отец Максим. Я тоже вот... Вы сейчас начали об этом говорить, я задумался, вот мне... Вот такая аналогия, кстати, в голову не приходила.
Да, и, соответственно, получилось так, что наш современный русский человек превращается больше в пострусского человека такого, который не интересуется, может быть, как-то не христианством в полном объеме, не знает, что оно ему дает. Он знает что-то там о церковном наследии, виде церкви, то есть тоже Золотое кольцо, вот Алексей упомянул, тоже смотрит на них, памятники, все эти рестораны и т.д. Но дальше редко заходит как-то ощущение, возможно, потому что личного примера духовности он и не встречает. А все с этого начинается.
Почему так происходит? Вот опять же, у нас нельзя сказать, что у нас мало священников, хороших священников, духовных людей. У нас мы как-то все говорим священники, не только священники. У нас тут надо отходить от этого образа шаблонного, что вот только священники, только епископы. У нас много хороших духовных людей. Духовность, она не проявляется там в количестве, она не является в количественном измерении, в качественном. И вот в чем разница-то? Почему мы, приезжая туда, встречаем совершенно другой образ?
Они более открыты.
Да, наверное, они более открыты, действительно. Отец Максим.
Мне кажется, еще здесь у нас есть такое расхождение в оценке собственной истории. В том числе истории последнего века, 20-го. То есть сейчас, среднего молодого человека у нас в России, то есть там школьников, студентов, я не знаю. Я пробовал задавать такие вопросы многим людям. Как они относятся, например, к личности, коммунистов тех же самых, которые нас правили во время советского периода. Отношения нейтральные в основном. То есть что-то люди об этом слышали, что-то не слышали. Между тем, как вот я понимаю, что период социалистический в Югославии, он как раз сербским народом осмыслен очень хорошо. Не так ли, да? Я могу ошибиться?
Не совсем. Возможно, лучше, чем это у нас с нами случилось, но все-таки еще, наверное, недостаточно.
Да, но все равно лучше нашего. То есть, когда я разговариваю с многими людьми в Сербии, в Боснии, они, конечно же, безусловно, к фамилии Тита относятся далеко не так, как у нас, например, к Сталину современные наши сталинисты, которые его там считают добрым правителем, несправедливо клеветанным.
Я только могу сказать, что я в общении с разными людьми, тут я уж скажу, из бывшей Югославии, встречаю очень часто к Тита такое, если не подобострастное, но очень теплое отношение к его фигуре. Хотя, опять же, по современным социологическим опросам, к сожалению, у нас в России к фигуре Сталина люди относятся все лучше и лучше.
Поэтому... видимо, здесь как-то кроется такая причина, что ли. То есть я себя, например, ощущаю абсолютно русским человеком. Вся моя жизнь, она связана с Россией непосредственно. Я же непосредственно чувствую себя славянином. А быть славянином – это действительно быть наследником и культуры великой, и веры, то есть и языка. Я не могу, например, представить, чтобы как-то... Я бы не учил, например, язык и не знал, какие у него могли быть связи с другими общеславянскими языками. То есть я не могу существовать вне этого контекстного поля. А кто-то, например, спокойно может. И, возможно, как раз и отношение к истории, и не переосмысление ее. Оно тоже такое впечатление сложило. Ну и, собственно говоря, здесь даже наши храмы, наши священники, наши православные миряне, они, конечно, оказывают огромное влияние на народ. Я здесь не буду за всех говорить, я только то, что иногда вижу, вот, что порождает грустное ощущение довольно-таки. Тем не менее, как бы я понимаю, что во многих вещах как-то, возможно, где-то у нас что-то пошло не так в прошлом. Может быть, мы просто сильно много строили.
Я хочу сказать, что, к сожалению, наше время уже подошло к концу, но мы вроде бы сегодня должны были вспоминать всю программу митрополита Черногорского Амфилохия, который недавно умер, но мы говорили, наверное, несколько о большем и о важных вещах, которые, я думаю, были бы очень... Было бы очень приятно владыке Амфилохию, что мы о них сегодня говорили и вспоминали. То есть вот через эту призму мы, я думаю, очень хорошо... Если бы говорили всю программу о том, что вот, владыка был такой, владыка был хороший, он родился, вырос, стал служить вот, в Черногории много лет. Но мне кажется, что важно, что мы задели какие-то темы, которым он служил всю свою жизнь.
Верно, ведь... Очень важно, что мы вынесли, что люди вынесли из общения с ним, какой плод мы принесем после, благодаря общению с ним. И вот это вот, о чем вы сейчас говорили, мне кажется, напрямую связано с этим.
Да, спасибо большое. Светлана Луганская, переводчик, многолетний сотрудник Черногорско-Приморской митрополии Сербской церкви, кавалер ордена Святого Саввы. Священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, были сегодня моими собеседниками в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».